Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие братья и сестры, наши уважаемые слушатели, радиостанция «Радонеж» существует только благодаря вашей бескорыстной помощи. Если у вас есть счет в Сбербанке, то вы можете воспользоваться услугой «Автоплатеж», которую можно оформить в любом отделении банка. Консультант у банкомата вам любезно поможет. Скажите, что вы хотите оформить автоплатеж в адрес православного братства «Радонеж», и укажите, когда и сколько вы хотите пожертвовать. После оформления услуги ваши пожертвования будут осуществляться автоматически. Помните, без вас мы не сумеем выжить. Добрый вечер, дорогие братья и сестры, наши уважаемые слушатели. Этот час нашего вещания представляет собой повтор одного из прямых эфиров, состоявшихся в студии радио «Радонеж».
Добрый вечер, дорогие братья и сестры. В эфире, в прямом эфире радиостанции «Радонеж», передача «Любовь и верность». Вот были повторы, тут у нас был отпуск, а потом вынужденный отпуск у меня, Валентина Лебедева, ну, в основном постоянного ведущего этой семейной передачи. А вот сейчас как раз к выборам воспряли мы все и начали вещать вовсю. Ну, напоминаю, как и раньше, что передача «Любовь и верность» – это передача о семье, о воспитании. Ну, не просто о семье, воспитании, а о заключении брака, сохранении семьи. Потому что сами понимаете, что в наше время бывает и как у нас на этом фронте, включая и нас, православных людей, не очень крепко. Ну, естественно, об обучении, о школе, там, ну, много всего того, что связано с семьей. Передача взрослая, может быть, поэтому давайте слушаем ее от возраста женихов и невест. Хотя сегодня вроде такого ничего не предполагается, но мало ли кто позвонит, спросит что-нибудь такое до 16-летнее, касающееся отношений мужчин и женщин. Вот, поэтому вот я так неофициально предупреждаю каждый раз, как знают наши постоянные радиослушатели, а число их все умножается и умножается, умножается и умножается по лику всей нашей необъятной Родины, и даже за границей, и даже дальнего зарубежья. Ну вот, что хотелось сказать-то. Вы все понимаете, что у нас выборы произошли, и знаете, в Государственную Думу, а мы об этом еще будем говорить в других передачах, потому что разные аспекты тут касающиеся нашей темы. А сегодня просто вот нас потрясла весть о вот этом пермском теперь уже душегубе, который расстрелял своих однокурсников или не однокурсников, ну, в общем, людей, которые вместе с ним учатся в Пермском университете, так я понимаю, или институте, но это совершенно в данном случае не важно. И, конечно же, это какая-то просто усмешка лукавого такая, вот, в день подсчета голосов такая история. А скажите, а почему именно подсчета голосов? Да потому что депутаты, которые в большинстве своем избрались опять, вот, есть и новые, конечно, есть и старые неплохие, но в целом они в ответ вот на все истории, которые были в Керчи, кто сейчас помнит, то же самое, стрельба, да? У нас передачи были на эту тему уже. Долго я не буду, одну минуту. Основная тема другая. Казань всех потрясла более всего. Самое потрясающее, что парни-то этого душегуба признали, естественно, невменяемым, скоро выпустят на пороки. Ну, как у нас и водится. Вот. Им везде дорога у нас, этим людям. Почему-то вот так получается. И тихо стало. Вот. Но ведь дело не в том, что в ответ на Казань депутаты, послушно взяв под козырек, сверху сказали: «Ну-ка, закон об оружии надо нам новый». А я вам скажу, братья и сестры, у меня самого, так сказать, есть ружье, вот, ничего не надо, и так все в справках, и так все государственно, и так все в крючкотворстве, вот, и излишним, может быть, даже, потому что где-то за границей оно и проще, а никто больше не стреляет. Ружье само не стреляет, джентльмена, как сказал, когда разбирались с Казанью, и с этим законом, я помню, ну, по телевизору, естественно, продавец оружейный в штате Алабама. Убить можно и кирпичом. Ну, это правда, действительно. Поэтому, а самым главным наши депутаты, это им как наказ, почему-то не знают. Вот. Ну, например, о том, о чем мы провели две передачи с адвокатом Кареловым, вот, о том, что весь интернет, и, кстати, теперешний парень, у него уже написали, страничка, все переполнен различными душевредными, пагубными вот этими сайтами, аккаунтами и так далее. Это самоубийство по всему миру. Есть этому название. Причем с кураторами, которые прямо приводят. Мы об этом говорили подробно для родителей этой весной. Прямо приводят к самоубийству. Убийством. Почему совершают молодые люди там, сям, вот у нас и в Америке, все в учебных заведениях. Потом они должны по этому плану самоубиться. Не у всех выходит, но вот, вот так вот. И тоже тишина по этому поводу. Вот исправить законом вооружения. Сказали, взяли под козырек, так все осталось. Вот вам, пожалуйста, почему ухмылка лукавого. Закон приняли, стрельба продолжается. Но, естественно, и продолжится, потому что другие есть параметры. В первую очередь депутатам нужно решить что-то с душевредным интернетом, который разлагает не только по части убийств, но и втягивание в различные другие пакостные вот, дела, ну, скажем, ЛГБТ, и так, мы тоже про это делали передачи. Это известно специалистам. Ну, ВОЗ и ныне там. Поэтому это звучит как некоторый наказ, я бы даже сказал. Вот вновь избранным. Есть новые лица, есть православные люди, другие религиозные, которые понимают вообще, о чем идет речь, и знают, что это за сети. Ну и, конечно, эти люди понимают, в отличие, тут уж совсем мало депутатов знает, про духовно-нравственное воспитание. У нас никакого воспитания в школах не было, а уж онлайн-то совсем быть не может. Указ приняли этим летом, наконец-то, под воздействием нашей общественности тоже, о воспитании в школе. Ну, конечно, без духовно-нравственного, в законе Божьем, как оно за границей, мы как бы не говорим. И даже сами даже боятся. Ой, не надо, потому что, вы знаете, это мы палку перегнем, оно и так-то основа православной культуры, не как все в четвертом класс, а мы закон Божий, это ужасно, это ужасно. Давайте не будем нервировать этих людей. Ну, давайте пусть стреляют тогда. Вот я о чем хотел сказать. Перед тем, как представить, обычно вот на часах 11 минут, я перестаю делать вводную часть нашу сегодняшнего гостя-эксперта, известного вам и известного вообще автора 30 книг, и психолога-педагога, главное, Татьяна Львовна Шишова. Здрасте, Татьяна. Здрасте. Львовна, вы ее знаете, ну, большинство из вас. Вот они вместе с Ириной Яковлевной Медведевой вот, написали 30 книг уже, ну, и по отдельности тоже. Вот, Татьяна Львовна ведет семинар, вебинар, вернее, это называется, в интернете. Она объявит раза два, к которому можно подключиться. И связан он вот отчасти, да, может быть, она сейчас и нам расскажет, по большей части, вот с той темой, с которой общественной, с которой мы начали. Потому что, ну, вообще-то несколько другое чуть-чуть. Речь идет о очень важном. Сейчас сентябрь у нас. Люди пошли в школу маленькие, в том числе и первоклассники. Вебинары эти о том, как адаптировать, помочь детям, правильно, да, Татьяна? Ну, привыкнуть к школе. Вот. Я, например, не знаю, как. Вот. Я даже и сказал, рассказывайте, а уж мы будем беседовать. Я как радиослушатель по пунктам. Потому что вот как? В чем проблема? А она наверняка есть. А потом она может вырасти и в разные другие, в том числе, ну, и те, о которых мы начали говорить. Ну, вот, Татьяна Ивановна, вам слово-то. Первоклассники у нас слушают. Хорошо. Бабушки, слушают мамы, слушают дедушки, слушают папы.
Хорошо, но я сначала скажу несколько слов вот, да, тоже по поводу Перми. Наверное, мало кто знает, что Пермь – это один из таких, ну, лидирующих, я бы сказала, регионов по внедрению вот этих ювенальных технологий, ювенальной юстиции в широком смысле этого слова, в рамках которой, ну, фактически воспитание отменяется, потому что родители чуть что объявляются насильниками над детьми, и родители уже боятся ребенку что-либо запретить и делать какие-либо ограничения и замечания. И поэтому, конечно, дети, подростки с большой легкостью втягиваются вот все эти деструктивные элементы жизни и так далее. И важно, конечно, проанализировать вообще-то специалистам, занимающимся сейчас этим делом, а какая атмосфера была в этом университете, вот каких воззрений придерживались преподаватели, там, начальство и так далее. Потому что вот эта вот такая либеральная, ювенальная идеология, она, в общем-то, потакает всему низменному в проявлении детей, подростков и молодежи. Вот. А теперь мы вернемся к адаптации школьников. Я хочу сказать, что вот мы с моей коллегой Ириной Яковлевной Медведевой уже больше 30 лет работаем по своей авторской методике куклотерапии, то есть когда театр, кукольный театр используется не совсем по назначению, то есть не для развлечения детей, не для обучения их кукловождению, а для коррекции, помощи психологической, коррекции поведенческой, налаживанию детско-родительских отношений и так далее. То есть такие специальные, направленные вот на это занятие. И подавляющее большинство тех трудных детей и подростков, которые попадают на наши занятия, на занятия наших учеников, которых очень много в самых разных городах и даже есть в других странах, это дети, которые в свое время не смогли адаптироваться к детскому саду, либо дети, ну, у которых очень трудно проходила адаптация к школе, которые, если адаптировались, то с большими потерями, или, в принципе, им, вот они, может быть, там уже учатся в пятом, в шестом классе, а на самом деле все равно им трудно привыкнуть к школьным условиям обучения, у них как-то сложно складываются отношения с одноклассниками и так далее. Ну и, в общем-то, мы же занимаемся, получается, исправлением уже каких-то трудностей, а лучше до трудностей не доводить. Вот одна из моих книг, она называется «Чтобы ребенок не был трудным». Вот что надо делать родителям, чтобы ребенок не был трудным. И есть определенные, ну, такие, как бы, правила, что ли, моменты, которые желательно учитывать для того, чтобы ребенок, особенно в первом классе, конечно, когда он идет в школу, ну, наиболее спокойно пережил этот период. Потому что адаптация – это приспособление, и любой человек, и взрослый человек каким-то серьезным изменением в своей жизни он должен приспособиться, адаптироваться. Это не сразу происходит. Вот. Ну, а дети, они наиболее такие уязвимые, и поэтому, конечно, вот когда ребенок, пускай он даже посещал подготовку к школе, но он идет в первый класс, это все равно другие условия уже жизни, это постоянная такая довольно монотонная работа уже это там с ним,
как взрослый.
Ну да, уже с ним, в общем-то, играть не будут особо на уроках, и наоборот будут как-то недовольны, если он будет играть там, а не примет свою роль школьника, и ну хочешь не хочешь, а нужно ходить, неважно там. Выспался ты, хорошая погода за окном или плохая, и так далее, и тому подобное. То есть это начало, ну, такой уже более взрослой жизни. Вот. И все дети проходят этот период адаптации, но кто-то его проходит более-менее легко. Ну, что значит легко? Это значит, в течение 2-6 недель ребенок как-то привык. И вот его поведение, оно в норме, он не капризничает, он, в общем-то, в хорошем настроении, он втянулся уже в эту школьную жизнь, и, в принципе, так сказать, проблем нет. Хотя поначалу, может быть, немножко были какие-то проблемы. Бывает такая адаптация средней тяжести, вот, это когда ребенок, ну, где-то несколько месяцев никак не может втянуться, и вот у него могут быть перепады настроения, у него может нарушиться сон, у него может нарушиться аппетит, там какие-то капризы, истерики могут быть, ну, в общем, вот, или он начинает болеть часто, но потом все-таки это как-то тоже ну, успокаивается. А есть дети, их, конечно, меньшее число. Ну вот были исследования, по которым там около где-то больше половины детей легко адаптировалось, вот где-то процентов 30, я примерные цифры называю, вот такая средняя была адаптация средней тяжести, а где-то там, ну, условно, 15% были вот дети, которые тяжело проходили этот период, и, в принципе, даже через полгода, а то и позже, адаптироваться они не могли.
А что значит тяжело? Что значит адаптироваться?
Ну, вот, значит...
Мы же взрослые, находимся давно дома. В школу ходили, ну, кто, как, когда, но не вчера. Вот, первый класс тем более. Все десятые кончились с тех пор. Да, ну, конечно, адаптироваться — это что?
Ну, вот, значит, я говорю, что ребенок принимает эту все-таки роль школьника. Да, да? И в школе он ведет себя так, как положено. Не сидит под партой, не играет на уроках, не... там как-то вскакивает с места. Сейчас есть дети, которые мешают. Вот учителя говорят, мешает работать классу, да? То есть он как-то начинает там или разговаривать, или обижаться на какие-то замечания учителя. То есть он реагирует как более маленький ребенок. Вот. Он начинает болеть, нарушается здоровье. Вот, вообще тяжело проходит адаптацию дети, у которых, например, были какие-то сложности у мам в родах, беременность проходила с какими-то там осложнениями, дети, у которых есть какие-то хронические заболевания, вот они могут обостриться, и ребенок начнет...
От того, что ребенок пошел в школу, каждое утро встает...
От того, что это стресс.
Идет стресс,
это,
да?
Стресс. Вот. И это стресс, с которым организм, ослабленный организм, и физически может быть ослабленный, может быть психически такой довольно уязвимый ребенок. Вот это стресс, с которым ребенок не справляется, а родители вовремя не обратили внимания на какие-то вещи. Я вам скажу сейчас, что надо делать, чтобы, так сказать, этот период прошел более плавно.
Так сказать, по пункту.
Да, и вот ребенок в итоге получается, что и для него учеба — это проблема. У него могут развиться невротические реакции. Ну вот, например, такие вот у нас были дети, предположим, когда нужно собираться в школу, вот ребенку начинает, а может и не только, когда нужно собираться в школу, а уже совсем такое устойчивое проявление, ребенку начинает мешать одежда. И вот он раздражается, он не хочет то надевать, не хочет это, они опаздывают, мама нервничает. В общем, вот такой скандал каждое утро происходит. Или, например, нужно опять же идти в школу, у ребенка болит живот. Вот, не нужно идти в школу, живот не болит.
Ну, это понятно.
Родители могут считать, что он притворяется, да? Часть родителей же может считать, что он капризничает, притворяется. Вот, обманывает. А это могут быть яркие уже невротические реакции, в результате чего надо уже идти к врачу, вот, а не просто думать, что надо ребенка там на него прикрикнуть, наказать его, и все будет хорошо. Вот, поэтому поведение ребенка ярко свидетельствует о том, хорошо ему или плохо. Вот, вообще ребенок часто не может объяснить или объясняет. Да даже многие взрослые, они объясняют каким-то вот способом, как вот им кажется, да, что-то, а на самом деле там причина может быть глубже, вот недаром же к психологу идут за какими-то консультациями, вот, ну, а тем более, когда мы имеем дело с ребенком, и нужно смотреть по поведению ребенка, он сигнализирует.
А вот у меня вопрос, дело все в том, что мы дальше перейдем к пунктам, как было обещано, да, которые касаются адаптации. А вот несколько, вот если вернуться назад к истории вопроса, Вы, Татьяна, сказали, упомянули детский сад, да? Угу. Так вот, ходить в детский сад нужно обязательно для того, чтобы адаптироваться к школе, ну и дальше, понятно, да, уже взрослая жизнь начинается. Не нужно. А все равно ли? Может ли детский сад, где часто говорят, а я лучше с бабушкой. Ну, и бабушка действительно есть, она свободна. И, ну, в данном случае, о котором мы сейчас говорим, она согласна трудиться на этой ниве, и даже и настроена на это. Что лучше? Это все равно или детский сад нужен? Говорят, часто там социализация в детском саду. Вот это такой вопрос, все-таки важный перед школой.
Ну, это целая тема, понимаете, да. Об этом я тоже провожу вебинары.
Вот, а я поэтому вот, и спрашиваю.
Да, но в двух словах нельзя ответить. Нельзя, надо, да? Смотреть по ребенку. И есть многие дети, которых отдают в сад рано, ну, например, в 2 года, в 3 года. И эти дети еще психологически не готовы к саду, и очень многие проблемы, которые потом расхлебывают родители и дети тоже, они... Вот оттуда проистекает.
Это не так все просто, да?
Нет, конечно.
А вот по этому поводу нам уже звонок поступил, Татьяна Ивановна. Пожалуйста,
да,
говорите.
Здравствуйте. 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 Я очень рада вас слышать. Меня зовут Галина. У меня вопрос такой. Дело в том, что сейчас в наших школах с 1 класса в Москве идет засилие инородных детей. То есть детей мусульман в основном. Они не знают русского языка. Нашим учителям очень-очень с ними сложно работать. Это первое. Это в Москве. На периферии в Подмосковье такой процент детей намного больше. И еще, дело в том, что все преступления, возьмем Казань и другие города, совершены, так сказать, людьми не русской национальности. Они все мусульмане. Вы посмотрите на... фамилии.
В Казани.
И когда они покупали оружие, их признали психически вменяемыми. Это первое. А второе, дело в том, что были случаи с нянями детей, то есть берут мусульманок, они потом отрезают детям головы и, качая эти головы, говорят «Аллах Акбар», то же самое. Она признавалась меняемая, а потом в основном преступления совершаются инородцами. И то же самое. Сейчас изнасиловали 65 лет женщины, были прихожанка храма. Кто? То есть засилие инородцев на нашу Русь идет к преступлениям.
Спасибо. Это я сейчас вам отвечу вместо Татьяны Львовны в основном, потому что все-таки мы говорим сегодня, перешли к детскому саду чуть назад, вернулись, так сказать, такая ретроспектива у нас перед школой. У вас все-таки немножко другое. Понятно, что Буженинова, кстати, в Казани-то разве парень-то был никакой не народец? Мне кажется, дело не в этом. Стреляют-то они все-таки в учебных заведениях, мы уже говорили сегодня, в Америке у нас, по другим причинам. Это вот и нравственное воспитание, это ювенальные тенденции, о которых сказала Татьяна Львовна. Это и, ну, многое другое, о чем мы уже в вступлении говорили. Интернет страшный, с которым никто не борется. Это отсутствие настоящего наказания, в частности, мораторий на смертную казнь. Это отдельная совершенно передача, вы понимаете? Инородцы действительно есть, а не все инородцы. Некоторые, собственно, граждане РФ. А есть мигранты, которые приезжают из наших бывших республик. Но с этим проблемы в Европе вообще. Это отдельный разговор. Вот. Это не школьники в 1 классе, и это не совсем стрельба в Казани, в Керчи, но а ныне вот и в Перми. Это несколько другое. Вы сейчас, так сказать, агрессию вообще вот, перенесли на частность. А мы сейчас про школу. Хотя, конечно, задуматься о том, о чем вы говорите, и звоните, конечно, надо, да, я думаю, так сказать, люди и чиновные, и духовные, вот, и те, кто занят вопросами миграции, ну, ряд можно продолжить, и педагоги, конечно же, задумываются. Спасибо вам. Татьяна Ивановна, так вот, все-таки детский сад, значит, отдельная прямо
конечно,
тема?
Конечно, это отдельная тема, и, может, мы когда-нибудь поговорим.
То есть не всем хорошо в детском
нет,
саду?
Нет, конечно.
А, всем. Вот так вот, слышите? Бабушки, значит, хорошо и с бабушкой посидеть.
Конечно.
То есть тезис там типа давайте социализироваться обязательно, несостоятельно. Нет, это все понятно. Вот мы уже выяснили главное, потому что письменные вопросы поступают относительно детского сада. Вот вы сказали, не обязательно. То есть бабушка годится вполне любящая, да, тем более православная. Хорошо, тогда дальше идем к школе.
Угу. Ну вот, значит, как ребенку помочь? Ну вот еще раз я хочу подчеркнуть, что вот родители заранее должны понимать, что если у ребенка были какие-то проблемы со здоровьем, особенно если у него какая-то такая хрупкая, ранимая психика, это до 7 лет, до его школьного возраста уже достаточно понятно близким людям, то вот здесь особенно надо, конечно, внимательно отнестись к процессу его адаптации. Ну и что надо делать? Вот такие, казалось бы, простые вещи, как, например, соблюдение режима.
Да, простые, действительно. Вот
простые. Но, тем не менее, сейчас очень многие родители, особенно молодые, этого не делают. Вот. Ребенок может ложиться спать достаточно поздно. Вот я не раз сталкивалась со случаями.
Поздно это во сколько для человека, который в школу пошел сейчас?
Ну, вот для человека, который пошел в школу, надо ложиться спать в 9, максимум 9:30. Угу. Вот. А мы сталкиваемся с тем, что и более младшего возраста дети бывают, колбасятся там и до 11, потому что они перевозбудились, и их трудно уложить спать родителям. Вот. И поэтому вот так вот это все потом отражается на их поведении. Еще одна такая достаточно распространенная ошибка родителей в том заключается, что они не дают ребенку как следует погулять и подвигаться после школы. Дело в том, что когда ребенок идет в школу, меняются не только его роль, меняются не только нагрузки, но и очень сильно он ограничивается в движении. Ну, примерно в 2 раза меньше, вот как ученые подсчитывали, он начинает двигаться. А ребенку необходимо движение для его развития, в том и физического, и умственного. Вот. А в школе он сидит, потом, ну, часто чуть-чуть он там погуляет немножко, или они там пешком, если недалеко школы, дойдут до дома. И дальше уже начинается опять такая в основном сидячая жизнь.
Уроки?
Вот. Да. Про уроки сейчас я тоже скажу. Да-да. А ребенку нужно вот в среднем 3-3,5, а то и 4 часа двигаться. Это можно, конечно, не обязательно 3 часа гулять сразу, да, можно там под вечер еще выйти. Вот. Но ребенку, особенно мальчику, потому что мальчики ну, гораздо больше нуждаются в движениях, чем девочки, они более активны в этом плане. Ему нужно выплеснуть и свою энергию, и тренировать мышцы, бегать, прыгать, лазить вот, и так далее, ну, там, по всяким там этим детским приспособлениям, да, для этого на детских площадках. Вот это очень важно. А у нас сейчас родители очень хотят дать детям как можно больше всяких дополнительных кружков, дополнительных занятий. Поэтому вот, ну ладно, еще если ребенок занимается спортом, да, дополнительно спортом, там тоже двигаются. Это, ну, заменяет вот эту прогулку, хотя прогулка – это воздух.
Ну, да, в общем, игры во дворе,
да,
как раньше.
Да, ну вот штандер, сейчас дети во дворе практически вообще не играют. Да. Это иногда только весной бывает, да. И очень редко. Вот. Кроме того, очень серьезная такая ошибка, даже несколько, когда, например, ребенку, ну вот его приводят домой, он даже немножко погулял, но тем не менее его достаточно быстро усаживают за уроки. То есть по такому принципу, что сделай дело, гуляй смело. Смело, да. А ему необходимо вот дать какой-то период немножко раскачаться, да, то есть настроиться. Это, ну, как примерно вот человек приходит с одной работы, им сразу на вторую, даже взрослый часто не выдерживает уже такой нагрузки. Вот. Кроме того, взрослые недооценивают, опять же, трудности ребенка, которые возникают, когда он занимается, делает домашние задания письменные. Вот большинство родителей, которые обращаются там с жалобами на то, что ребенок ленивый, не хочет учиться, у него нет мотивации. Это может быть не первый класс, а позже гораздо. Потом, когда вот разговариваешь с ними, то выясняется, он там, предположим, учится в третьем, четвертом классе, что все-таки основное, что он не хочет делать, это письменные уроки. Да? Почему? Потому что вот это овладение письмом, это, во-первых, очень сложное умение. И раньше детей долго к этому готовили, вот в первом классе долго ставили руку, требования были вполне соразмерные, так сказать, возрасту ребенка, и ребенок постепенно, и то не все, и не быстро, но тем не менее как-то учился писать, вот, достаточно красиво. Ну, относительно, кто как, да, но более-менее. Вот, и достаточно грамотно. А сейчас нагрузки очень быстро возрастают, дети мало вот выводят эти палочки, крючочки, буковки, они быстро начинают писать слова, потому что их этому учат. Руку им не поставили, а требования остались прежние, да, и поэтому ребенку очень сложно это, а родители уже забыли, как вы правильно обратили внимание, когда они учились, да, как это было, и как они справлялись. И всегда нам кажется, что в прошлом было все лучше. Вот. И поэтому им опять же кажется, что ребенок капризничает, ленится. И кроме того, он опять сидит, и вот это вот при письме, поскольку ему тяжело это делать, он напряжен, вот это напряжение мышц очень сильное, и он опять же переутомляется. Это действует и на мозг все.
А вот относительно письма-то хочется. Сейчас же тенденция, мы часто говорим о цифровизации общества, цифровом образовании, которое последует вслед за уже вводящимся, ну, вроде по поводу эпидемии, значит, онлайном. Вот. Тут уже вот откуда-то и заграничные IT-граждане, и большие фигуры упоминают, говорят о том, что пора вообще заканчивать с письмом-то, шумерской клинописью-то. Пора прям сразу к экрану, значит, этого какого-то там планшета, может быть, какие-то другие уже устройства сейчас будут. Вот это вот как письмо, важно или нет? Но прежде, вообще, в принципе, для развития человека, потому что сейчас бойко печатают уже, да, и вроде как бы эти приборы не исчезнут, наверное. Вот. Но я прежде хочу, вот прошло полчаса, даже больше нашей передачи, напомнить, о чем мы говорим, кто у нас в студии. Вы слушаете радиостанцию «Радонеж», дорогие братья и сестры, передачу «Любовь и верность о семье». Сегодня мы говорим, на мой взгляд, мне кажется, об очень важной вещи. Начали мы за упокой о стрельбе в Перми опять, а теперь о здравии, о самом начале пути, о первом классе, о том, как наши дети и внуки должны адаптироваться к занятиям. Об этом знают не все, надо сказать, а некоторые знать не хотят. Вот. Но я думаю, что это не наши слушатели. У нас в студии сегодня известный многим вам педагог, психолог, писатель Татьяна Львовна Шишова. Она как раз этим занимается и ведет вебинары по поводу адаптации детей. Вот, собственно, педагогика – это ее вот самая главная специальность, поэтому мы ее пригласили, тем более православный педагог. Ну, с ней беседую я, Валентин Лебедев, редактор журнала, сайта Ютуба «Православная беседа», ведущая этой передачи. И телефон в студию «Радонежа» многим известен, но все-таки вот полпередачи. Это 8495, это код Москвы. Кто не из Москвы, да и в Москве тоже. 495, значит, дальше 959-5939. 959-5939. Радиостанция «Радонеж». Угу. Так, Татьяна, значит, вот по поводу письма. Это очень важная вещь, она такая трудная.
Да,
это только получение знания, как писать? Или это для всего как бы развития мозга и тела? Психосоматическое, я бы сказала, это может немножко не так, но все-таки вот важно.
Сейчас я скажу, да. Но я хочу сделать такое объявление сразу, что если кто-то заинтересуется вот этой темой адаптации и захочет побольше узнать, вот у меня есть в интернете Инстаграм, Ну, молодые люди все знают, что такое Инстаграм. Ну,
да, у нас не только молодые
слушатели. И там можно набрать Татьяну Шишову, куклотерапия, выйдет вот этот мой аккаунт, и вот там все будет понятно про этот вебинар. Что касается письма, это очень важно. И письмо, ну вот это мелкая моторика задействована здесь, когда мы пишем, да, вот эти движения, они, конечно, способствуют развитию мозга. Мозг развивается долго, определенные его участки развиваются вообще. Так сказать, раньше считали, что к подростковому возрасту, теперь уже там 21-22 года называют. Вот, так что различные, так сказать, участки коры развиваются по-разному. И вот есть даже такая методика Базарного, физиолога, доктора наук медицинских. Вот специальную методику образовательную он много лет назад создал. И вот у него дети пишут перьевыми ручками достаточно долго, как писали когда-то.
Да.
И поскольку он физиолог, он занимался замерами разных, так сказать, показателей и так далее, и вот он вывел даже такую закономерность, что вот это вот письмо этой ручкой, это быстро ты не напишешь, особенно если это маленький ребенок еще, да, ему сложно, чтобы не поставить кляк, значит, надо писать достаточно медленно, где-то нажим, где-то вот как волосяная линия, что это нормализует работу сердца, например, а не только мозга.
Так слушайте, да?
Да,
интересно.
Вот. Кроме того, вот мы тут упомянули компьютеры. Может быть, не все наши слушатели знают, что вообще вот эти гаджеты, они очень сильно ослабляют память, например, даже у взрослых людей, а у детей, ну, тем более возникают проблемы с памятью, и сейчас вот очень многие дети, например, которые особенно привыкли к этим гаджетам с раннего возраста, им трудно бывает даже запоминать стихи. Хотя, ну вот если мы себя вспомним, мы знали очень много стихов, да. И проблем с запоминанием особых не было, потому что стихи запоминать гораздо легче, чем прозу. Там же и ритм, и рифма, да, то есть.
Ну, обычно это... маленькие дети читают бойкие стихи, не всегда даже понимаю.
Вот, сейчас очень многие дети стихов почти не знают. Вот, родители этим не занимаются. И когда, например, в школе им задают какие-то стихи, хотя сейчас довольно мало стихов дети учат, у многих семей оказывается это большая проблема, потому что ребенку выучить стихотворение очень сложно.
Да.
Да. То есть вообще
мне кажется,
вот
как-то автоматически это происходит.
Ну вот это все было раньше, а сейчас условия жизни меняются, и во многом это зависит от родителей. Они же покупают детям гаджеты, считая, что дети будут умными. Угу. Вот, а на самом деле эти гаджеты очень сильно ослабляют ум. И память, соответственно, так, тоже.
Это вот Татьяна Ивановна Шишова, известный писатель, психолог, а главный педагог в данном случае, про адаптацию детей в школе. А вот письменный вопрос поступили, ну, про куклотерапию тут. А вот про письмо, коли мы уж сейчас говорим. А с какого возраста надо учить или можно учить детей писать? Стоит ли до школы? Спрашивает раба Божия Нина.
Угу. Ну, вы знаете, очень многие учителя начальных классов, они как раз говорят, что не надо учить писать до школы, вот, но надо готовить руку. Что это значит?
Да, что это значит?
То есть развивать мелкую моторику, чтобы пальцы становились более такими послушными. Это может быть там и игра с мозаикой, да, вот, и там какой-то мелкий конструктор, нанизывание бус. В общем, вот такие вот более такие мелкие движения уже руками. Пришивать пуговицу, например, вышивать вот девочкам, да?
Помимо мелкого конструктора.
Да, ну, мальчикам полезно пришивать пуговицы тоже. Вот в армии-то, в армии учили, в смысле, кто не умел пришивать пуговицы, да,
уж все. Там никто не учит, там пришьёшь и всё.
Вот, то есть, вот, ну, какие-то, может быть, я не знаю, забивать гвоздики, да, мальчикам там какие-нибудь небольшим молоточком, предположим. То есть такие вот. И всякие сейчас есть очень много таких пособие, где дети там какие-нибудь узоры, линии, вот там начерчены какие-то линии, да, узоры, нужно обвести. Это вот готовит руку к письму.
А, тут есть такие, да, продают.
Да, закрашивать, например, вот есть дети.
Да, да, закрашивают, да, и раскрашивают. Да. Это все подготовка к письму, значит, да?
Конечно, братья, конечно.
Братья, слышите, да, это важная
вещь. Причем закрашивать именно карандашами, ну, фломастерами там.
Да. Интересно, да. А, карандашом, чтобы подготовиться к письму.
Ну, потому
а вот,
что
очевидно,
это труднее, чем красками.
По поводу вопроса сейчас прозвучит. Нам позвонили. Да, говорите, пожалуйста.
Здравствуйте. Сначала я хотел бы поздравить всех учащихся, первоклассников с первым классом, остальных учащихся и их родителей с началом учебного года.
Замечательно, спасибо.
И я хотела бы сказать следующее. Вот поскольку православных гимназий, к сожалению, у нас мало.
Мало.
Больше общеобразовательных обычных школ. И там встречаются дети, которые из семей мало верующих, неверующих, и из семей верующих. Вот. И какая адаптация? Существует ли различные ли у детей этих адаптация? Вот. И начинать надо... Вот мне кажется, у меня мама 50 лет проработала в системе образования. Вот я как-то и подошкольником, и школьником, и даже потом сама в институте как-то все это наблюдала в развитии. И знаете, я заметила, что вот, например, для дошкольников адаптироваться, например, вот чисто практически, отдавать ребенка пораньше, когда мало детей, вот дети бывают такие сложные, малообщительные дети, чтобы они привыкли, ну, когда мало детей отдавать в садик по возможности, забирать до сна... И, а знаете, вот момент один еще есть, изучить меню. Вот бывает, дети там не любят как, ну, какой-то продукт. И вот и они даже знают, а про, как правило, составляется меню на неделю. И они знают уже, когда этот продукт, это я просто уже по практике говорю, там у нас рыбу мальчик не любил. И он вообще хитренький придумывал в четверг.
Простите,
что...
а у вас-то вы в школе, да, вы преподаете?
Да, он болеет там, понимаете? Вот, вот эти все моменты как бы изучить. Вот, и что, вот женщина звонила по поводу того, что разные национальности там и так далее. Вот в советское время и плохое, и хорошее было. Вот хорошее было то, что в программе даже детского сада изучали песни народов СССР, музыку, игры и так далее. А сейчас этого нет. И, по-моему, не надо вот эту вражду, надо... Куда деваться в такое время? Надо учиться жить вместе. И
правильно.
Друг друга,
в вашем вопросе, даже не вопросе, речи, очень много разных вопросов. И они вот. Верны. Спасибо вам. Да, ну уже очень, да, мы сейчас другие люди хотят позвонить. Вы очень верно все рассказали, вы, видно, педагог. Да, тут всего, понимаете, просто море вы поставили. Угу. Как есть, и как относиться к людям другой национальности.
Конечно,
о чем был
да.
звонок, и много всего там было.
Да, ну и потом
напоминаю,
дополнительный...
что, так сказать, наша сестра позвонила нам по телефону 8495-959-5939. Угу. Телефон радиостанции «Радонеж». Мы говорим с Татьяной Львовной Шишовой, известным писателем, педагогом, психологом православным. Вы ее знаете об адаптации школьников. Ну, вот в первом классе больше даже. Сейчас опять про детский сад, вот звонившая нам, так сказать...
Да, ну, мы говорим про школу все-таки,
да? с таким обширным количеством вопросов. Но мы все-таки сейчас о школе говорим, да.
Ну, и вернемся вот опять же к тому, что могут делать родители дома, потому что в школе там учитель, да, и если там какие-то агрессивные дети, то учитель должен с этим справляться. Родители в школу, как вы знаете, не пускают.
Не пускают.
Вот, поэтому мы говорим о том, что могут делать родители. Вот оптимальное время для приготовления уроков это где-то с 4 до 6 часов. Вот это пик мозговой активности у детей.
16 до 18.
Да, у детей вот с 9 до 12 утра, поэтому, когда дети учатся в первую смену, вот так начинаются уроки, и вот вторая, тем более третья смена, если есть в школах, это очень тяжелые условия обучения, не только для первоклассников, первоклассников обычно этого нет, но даже там у третьего или у пятого класса, если есть такие условия, уже трудно. И вот бывает так, что ребенок, мы уже говорим не о первом обязательно классе, а дальше, потому что это адаптация. Во втором классе начинаются оценки, например, во многих первых классах не ставят оценок, поэтому второй класс – это новые нагрузки, еще оценочная система, тоже ребенку надо адаптироваться. Потом возрастают сложности программы, пятый, там, седьмой класс – это уже разные преподаватели, на первый план выходят отношения со сверстником, там свои проблемы адаптации. И вот нередко бывает так, что дети, еще и такие программы и учебники, что детям бывает сложно разобраться, что же от них хотят. Вот. И они ждут маму с работы, например, чтобы сделать уроки. Мама приходит там часов 7, например, пока туда-сюда, и вот в 8 они садятся за уроки. А для ребенка это время уже очень сложное, когда ему трудно соображать.
Но если ему в 9 надо спать, как мы говорили, ну, первоклассник.
Вот, да, значит, он не будет ложиться. В начале передачи. Да. Но это уже, может, даже и не первоклассник, а там четвертый класс, пятый класс. Это все равно проблема вот эти вот школьные, они... так сказать, есть и в других классах, естественно. И ребенок уже не очень хорошо понимает, ребенок тормозит, то, что называется. Мама может сердиться, или папа тем более, если берется за дело. Вот. И вот один еще таких советов, который я тоже могу дать, и на вебинаре мы об этом говорим гораздо более подробно. Надо помнить, что вот напирать на ребенка, когда он как-то отключается, вот дети бывают отключаются, вроде вы ему объяснили, вроде он там, например, один пример или два решил, а третий примерно такой же, но вот он уже не соображает. И напирать на него в таком случае бессмысленно, потому что только его невротизировать. Его надо оставить на время в покое, где-то подсказать, не сердиться, потому что очень у многих детей закрепляется страх сделать ошибку. Страх, что опять будут недовольны им. И вот такие невротические реакции у него появляются. И кроме того, важно помнить, что детская память, как исследовали ученые, часто срабатывает не сразу. То есть вот ребенку что-то сказали, он вроде бы запомнил, через некоторое время его спросили, оказалось, что он не помнит, но это не значит, что он не помнит. Он через день, через два, оказывается, что он это помнит. Вот, то есть детская память действует не так, как у взрослых.
И с этим у нас вот уже, как всегда, в наших передачах так уж получается, не успеваем обо всем поговорить. Вот глобальный вопрос принесли, поступил. Вот от раба Божия Романа. Да. У него там два, мы сейчас один более глобальный. Вот, у меня тоже он напрашивался все время. В самом начале еще было нашей передачи. Вот дети по-разному реагируют на занятия, время, письмо, родители. Да. Скажем так, дети с одними, ну, пусть их там измерит кто-то, интеллектуальными способностями, бей поумнее, поглупее, одного пола, ну, возраст у них 7 лет. Почему одни учатся хорошо, а другие учатся плохо? Вот интересуются наши читатели, я, вот, и как вы, Татьяна Львовна, ты наш педагог, то ведущий вебинары-то, ответить на это. Вот почему один хорошо, другой плохо учится?
Ну, опять же, на это трудно ответить одним словом, да. Понимаете? Потому что психика у детей может быть разная, разные условия, может быть, учитель не нашел подхода, вот, может быть, программа, вот, ему, этому ребенку
нет,
не очень подходит, мотивации, может быть, нет.
Так, с рабом Божьим Романом, нет, вот они одинаковые, могут запомнить, нет. Почему одни, скажем, часто мальчики, это бывает, хотя девочки тоже, вот и учиться-то не хотят, это что, мелкая моторика не та, он... не так ложится, не так встает. Почему с самого начала не рачительно учится?
Ну, мотивация, вот я говорю, мотивация,
да, какая
значит,
мотивация
у
должна?
Него нет. Значит,
а почему?
Ему...
Как ее развить?
Ну, это опять же разговор надолго. Мотивацию надо развивать заранее, чтобы ребенку хотелось учиться.
Вот. А если
ему хочется? Ну, конечно. Конечно, ему должно хотеться учиться. То есть ему должно быть интересно что-то узнавать. Вот. А если ему интересно только развлекаться, только играть, вот, значит, он еще, может быть, недозрел, или родители мало занимались развитием вот его мотивации, или наоборот, они его очень рано загружали какими-то занятиями, которые ему были еще особо неинтересны, трудны, там какие-нибудь занятия по подготовке к школе в 4 или в 5 лет, а он как раз в этот период еще хотел играть.
А в 4 года уже надо готовиться?
Ну, есть такие родители, которые в 3 года начинают отдавать какие-то мини-лицеи детей.
А надо?
Нет, конечно.
Нет, конечно. А когда нужно? То есть, как положено, в 7 лет идти в школу-то, да и все, да?
Ну, в 7 лет, ну, в принципе, можно отдавать ребенка на какие-то кружки, на какие-то секции, mm-hmm. посмотреть, как он общается с детьми, есть ли у него какие-то сложности с преподавателями, как он, так сказать, действует по каким-то инструкциям и так далее. Да, вот на подготовку к школе можно отдать там в 6 лет, но не в 4 года, это же огромная разница, 4 и 6, вот.
Поэтому. А вот есть эти вопросы у нас, поскольку поступают вопросы, не только устные у нас, Андрей спрашивает, а вот вы говорите, спать нужно вовремя, да, и в то же время уроки, ну, вот родители, которые поздно приходят, мы об этом говорили сегодня, а если ребенок не выучил до сна уроки, вот со всей мотивацией-то, что делать, ложиться спать вовремя, согласно возрасту, ну, у нас маленький возраст, первый класс, или доделывать уроки? Это важный вопрос.
Ну, вы знаете, очень многие дети, вот если у них налажен режим, да, ну, предположим, он не успел сделать уроки, его можно пораньше поднять, и на свежую голову утром он быстрее сделает. Это надо, опять же, смотреть по ребенку. Вот. Ну, в первом классе обычно не сидят очень долго за уроками, а вот в каком-нибудь там третьем или четвертом классе какой-нибудь гимназии. Я знаю не один такой случай, что дети чуть ли не до 11, до 12 сидят с уроками. Или в пятом классе. Это не дело. Значит, ребенку, значит, сложно. Надо думать, как облегчить эту его жизнь. Потому что это же изо дня в день все происходит.
Ну, конечно. То есть он не спит и все время занимается. Сидит.
Ну, он, родители вам скажут, нет, он не занимается. Он там, мы только отойдем, он отвлекается, он там играет, он еще чего-нибудь такое делает. То есть он мог бы быстро сделать, как считают родители, но реально, значит, он не может, он истощен уже психически, психологически. Поэтому тут вопрос, как его разгружать. Вот. И да. Надо помнить, что в первом, втором, в третьем классе, это начальная школа, четвертый класс, это еще небольшие дети, и им обязательно нужно давать возможность поиграть, позаниматься чем-то, ну, свободным, то, что называется. Только, конечно, очень сильно ограничивать эти гаджеты. Вот, потому что если гаджет становится его любимым времяпровождением, да, такой доминант, это будет очень плохо.
В Китае закон приняли даже сегодня. Там, конечно, регламентация жизни определенная, посттоталитарная существует, но все-таки наши родители как бы согласны, да, что не больше 40 минут со всеми тиктоками, пусть детскими. Я сегодня слышал как раз сообщение. Вот и все, просто государственным. У нас интернетом никто не занимается, в результате стрелки образуются.
Да, да.
Да и не только стрелки.
Ну вот я хочу еще раз напомнить, что если кто-то заинтересовался вебинаром по адаптации к школе, мы сегодня обсудили очень мало.
Это обязательно надо просто обратиться.
Да, то вот, пожалуйста, приходите, наберите в интернете Татьяна Шишова, куклотерапия, Инстаграм, и вы там найдете.
Вот минуточку, а у нас еще там 2-3 минуты есть, а вот спрашивает нас Василий. Вот это сам. Нет, Олег Рабожий. А что такое вообще куклотерапия?
Ну, я
как,
это сказал.
Как куклы могут решить, ну, кукольный театр. Дальше. Ну, там большой вопрос. Психологические проблемы детей и родителей. А родители, кстати, тоже.
Ну, опять же, у нас времени очень мало. Вот отсылаю, у нас есть сайт. Ирина Медведева, Татьяна Шишова, куклотерапия, там об этом рассказывается.
Минуточку,
у нас...
объявление должно быть более четким. Что? Люди в интернете, у нас не все бойкие такие вот, в тиктоках сидят, набирают что? Татьяна Шишова, Ирина Медведя, куклотерапия, да?
Да, сайт. Ну, сайт, потому сайт, что у нас просто есть группа ВКонтакте, там другое.
Да, нет, без
сайт.
Контакта.
И вот там рассказывают, что такое куклотерапия. Или наша книга, книга для трудных родителей, там целая глава рассказывается о том, что такое куклотерапия. Но это, я уже сказала в начале передачи, что это... использование такого инструмента удобного, как ширмы, куклы, для того, чтобы через сценки, через игры, через беседы отдельно от детей с родителями и подбор индивидуального подхода к ребенку, помочь ему преодолеть его психологические трудности.
Понятно.
Ребенок как бы играет, вот проигрывает какие-то сценки,
ситуации.
Но это помогает именно ему в жизни. Это определенные
сценки. Понятно. Ну, тут море опять вопросов. Получается, что просто надо делать несколько передач и каждый год, потому что уже осталось там минуты почти у нас прямого эфира. И в эфир звонили, и вопросы присылали. Но мы так понимаем, что по каждому их достаточно много, что не все верно делают родители, включая родителей целостных и строгих, то есть православных родителей наших слушателей. Значит, все, что можем сказать мы сегодня в конце передачи, все-таки уже еще раз продолжите объявление Татьяны Львовны, на чем опять рассечемся мыслью по древу. Тут куклы, там письмо, вот, тут игры. Вот, наберите сайт, наберите в Инстаграме, значит, вебинар. Ну, попросите.
Инстаграм куклотерапия.
А вот не
Татьяна
только,
Шишова.
Не вот. Только куклотерапия,
а там уже они разберутся.
А разберутся, дальше. Потому да, что, да, вопросы по адаптации в школе очень важны. Вот, потому что неадаптированные, сами понимаете, не только учатся плохо, но и ведут себя плохо. А в результате мы получаем проблемы с тем, о чем говорит сейчас вся Россия, вот со всеми этими стрельбами. Вот. И к этому хочу добавить тогда уж свое объявление по поводу стрельб. Вот тот, кто смотрит YouTube, наш к YouTube Радонеж будет прилагаться такой YouTube, или отдельно можно набрать «Православная беседа». А называется он «Казань-Пермь. Стрелять стали чаще». Там, кстати, о смертной казни. Есть кое-что. «Казань-Пермь. Стрелять стали чаще». Тема нашей передачи таким образом, в общем-то, и с этим связана. Ну, за сим, братья и сестры, мы с вами прощаемся. Спасибо, что к нам пришли.
Времени... Спасибо, что пригласили.
Да, времени не хватило. Так пригласили-то просто обязаны. Все-таки учебный год начался. Мы думаем, что кое-что, если немного уже из вот всего лишь часа, вы, дорогие братья и сестры, подчерпнули. Мы еще вопросы сугубо православного воспитания затронем. Вот, конечно же, как всегда. Вот, сейчас говорили просто о приходе в школу. И до свидания. Таким образом, Бог даст до следующего вторника, до следующих встреч. Спасибо, Татьяна Львовна Шишова. До свидания.
До свидания.
Вы прослушали одну из бесед, которая состоялась в прямом эфире православного радио «Радонеж». В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ, номер ФС-77-49-684, выдано 5 мая 2012 года Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений.